Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного и душевного мира, телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 8 по Пятидесятнице.
Слава Тебе, Господи!
дело. Человек при всем уме своем, при всем просвещении и при всех опытах своих очень часто ищет временного и оставляет вечное, трудится для пустого, а пренебрегает истинным и существенным, заботится о получении земных вещей, а не думает о небесных. Как часто случается, что мы для пустых удовольствий употребляем всякие труды и усилия, не желаем ни денег, ни здоровья, а для Царства Небесного не хотим, так сказать, пальцем пошевелить. Для пустых прихотей своих сносим недостатки, даже оскорбления, а для Царства Небесного не хотим ничего пожертвовать, ничем пожертвовать. Для себя все нам легко, а для Бога и поклон положить, кажется, трудно. И отчего такая странность? От того, что одного мы хотим, а другого не хотим. Об одном мы беспрестанно думаем, а о другом никогда не вспоминаем. И это от того, что мы очень любим свое тленное тело. Нисколько не любим и не жалеем своей бессмертной души. Например, отчего все святые сделались святыми? От того, что они захотели быть в Царстве Небесном. И потом, что они думали и заботились более о нем и о душе своей, и сделались святыми и получили Царствие Небесное. Чтобы получить земные блага, например, богатство и честь, иному не достает ума, а другому случая, иному препятствуют разные обстоятельства и прочие. Но получить Царствие Небесное может всякий, и бедный, и богатый, и благородный, и простой, должностной и без должности, старый и молодой, человек великого ума и человек слабого ума, мужчина и женщина. Словом сказать, все и каждый, кто только захочет и приложит старание свое, может получить Царствие Небесное. Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Земные попечения непрестанно гнетут мысль к земному, привязывают к временному и тленному, похищая у нее памятование о вечности. Это, однако же, не должно приводить христианина в уныние. Если он не может постоянно пребывать в области вечного и духовного, то может обращаться к ней часто и благовременно приготовляться к смерти. Приготовляться к ней должно хранением себя от всякого дела, слова и помышления, воспрещенных Христовыми заповедями. Приготовляться к ней должно ежедневным или, по возможности, частым исповеданием своих согрешений как пред Отцом Духовным, так и в душевной клете пред единым сердцеведцем Богом. Должно приготовляться к смерти воздержанием от брашенных напитков, воздержанием от празднословия, шуток, смеха, рассеянности, увеселений игр, воздержанием от роскоши, требуемым тщеславием мира и от всех излишеств, соделывающих помышления о смерти чуждым уму, льстиво представляющих земную жизнь как бы бесконечной. Должно приготовляться молитвами от сердца сокрушенного и смиренного, слезами воздыхания, рыданиями. Должно приготовляться обильным подаянием милостыни, прощением обид, любовью и благодеянием врагам, терпением всех земных скорбей и искушений, которыми искупаются вечные скорби ада. Если смерть застанет христианина в этом подвиге, то, конечно, она застанет его припоясанным, то есть приготовленным к совершению далекого пути от земли к небу и со светильником горящим, то есть с разумом и поведением, озаренными божественной истиной. Святитель Игнатий Брянчанинов. Ерунда. Ава Макарий говорит, что Бог подаст нам небесное благо. И мы верим в это. Должен ли верить и в то, что Он подаст нам и блага земные, которые не являются столь существенными? Какие земные блага? То, в чем мы нуждаемся. Вот это ты правильно сказала. Бог любит свое создание, свой образ и заботится о том, что Ему необходимо. В это нужно верить и не беспокоиться. Если человек в это не верит и сам бьется над тем, чтобы эти блага стяжать, то он будет страдать. Но человек, живущий духовно, не расстроится даже в том случае, если Бог не даст ему земного и вещественного. Если мы ищем прежде Царствие Божие, если поиск этого Царства является нашим единственным попечением, то даст нам и все остальное. Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы? Если израильтяне оставляли на следующий день манну, которую давал им Бог в пустыне, то она начинала гнить. Бог устраивал так для того, чтобы они полагались на божественный промысел. Даже слов «ищите прежде Царствие Божие» мы еще не поняли. Если мы веруем и вверяемся Богу или не веруем, и поэтому сами должны заботиться о необходимом. Когда я поехал жить на Синай, у меня с собой ничего не было, однако я совсем не думал о том, что будет со мною в пустыне среди незнакомых людей, что я буду есть и как жить. Келья святой Еписимии, где мне предстояло поселиться, была уже давно заброшена, покинута людьми. Я ничего не просил у монастыря, не желая его обременять. Как-то мне принесли из монастыря хлеб, и я возвратил его обратно. К чему мне было беспокоиться, если Христос сказал «Ищите прежде Царствие Божие». Воды и той была самая малость. Рукоделия я никакого не знал. Вот и спроси теперь, как я жил и как зарабатывал на хлеб. Единственным инструментом, который я имел, были ножницы. Я разъединил их на две половинки, заточил камень, взял дощечку и стал вырезать иконки. Работал и творил Иисусу молитву. Я быстро выучился резьбе, резал все время один и тот же рисунок и пятидневную работу заканчивал в 11 часов. Не только не терпел лишения, но еще и бедуинчикам помогал. В какой-то период я занимался этим по много часов в день, а потом пришел в такое состояние, что не хотел заниматься рукоделием, но одновременно видел и то, какую нужду терпели бедуинчики. Для них было великим благословением получить подарок шапочку и пару сандалет. И у меня появился помысел. Я пришел сюда, чтобы помогать бедуинам или же для того, чтобы молиться обо всем мире. Поэтому я решил сократить рукоделие, чтобы меньше отвлекаться и больше молиться. Думаешь, я ждал, что мне кто-то будет помогать? Откуда? Бедуинам самим нечего было есть. Монастырь был далеко, а с другой стороны начинались необитаемые места. Но вот в тот самый день, когда я ограничил работу для того, чтобы больше времени отдавать молитве, ко мне пришел один человек. Я тогда был возле кельи. Он увидел меня и сказал, «Вот возьми эти 100 золотых, будешь и бедуинчикам помогать, и распорядку своему будешь следовать и молиться». я не сдержался, на четверть часа оставил его одного и ушел в келью. Промысл и любовь Божия привели меня в такое состояние, что я не мог удержать слез. Видишь, как устраивает все Бог, когда в человеке есть доброе расположение, потому что сколько бы мог дать этим несчастным я давал одному, тут же приходил другой, мне отец не дал, потом третий, мне отец не дал. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Дьявол борется с нами не только при помощи помыслов. Он использует и наших собратьев в качестве орудия войны против спасения наших душ. Здесь необходимо проводить различия так, чтобы ненавидеть дьявола, а не его орудие, ибо иначе, по словам старца, сатана посмеется над нами. Для описания этой ситуации старец использует очень образную картину. Это из духовных заветов старца Амфилохия Макриса. Когда человек бросает камень в собаку, та часто вместо того, чтобы напасть на человека, бросается и кусается камень. Так же поступаем и мы. Искушение посылает кого-то нам, и он нас искушает. Словами ли, поведением ли, а мы, вместо того, чтобы разобраться с тем, кто бросил этот камень, то есть с искушением, кусаем сам камень, то есть нашего собрата, которого лукавый использовал в качестве камня. И кто знает, как веселятся наши искусители и насмехаются над нами, когда видят все это. В час искушения мы должны иметь терпение и молитву. Знаете, какие мастера эти искусители? Они и малые искушения делают большим. Искуситель тревожит, расстраивает и создает внешние войны. У него столько уловок, он вводит человека в сомнение, а потому у нас так много кораблекрушений. Защита Божия ослабляет наши искушения. Когда у вас искушение, тогда нисходит благодать Божия. Когда человек сталкивается с искушениями, он убеждается в своем бессилии, смиряется, и к нему приходит благодать Божия. Да не влияют на вас ветры искушений, они ничего не могут вам сделать. Из духовных заветов старца Амфилохия Макриса. Живя на Синае, рассказывал старец, я дружил с двумя куропатками. Это время было для меня временем расстройств и огорчений. Птицы прилетали посидеть со мной за компанию и меня утешить. Когда, куда бы я ни шел, они, слыша мои шаги, прилетали и садились рядом. Когда я вырезал иконки, они усаживались мне на плечи. Однажды целую неделю я болел и не выходил из кельи. Выздоровев, я по обыкновению поднялся на вершину холма и стал звать птиц, чтобы их покормить. Птицы не появились. Я оставил им корм и ушел. На следующий день, когда я поднимался на вершину холма, птицы вылетели навстречу и стали летать вокруг меня, радостно хлопая крыльями. Корм они оставили нетронутым. Но, увидев меня, они его съели. Дикие животные — это очень любочестные создания. У диких животных я нашел больше любочестия, чем у многих людей. Лучше дружить с животными, чем с людьми мира сего. Если после Бога ты хочешь иметь истинного друга, то подружись со святыми. Если же у тебя нет друзей святых, то дружи с дикими животными». Также старец рассказывал, «Однажды я сварил в консервной банке немного рисовой каши. На следующий день, очищая банку, я бросал засохшие кусочки риса мышам. После этого каждый раз, когда я вырезал иконы и из-под риса вылетали стружки, мышки, видя падающие кусочки дерева и принимая их за рис, собирались вокруг меня. Если мы живем правильной жизнью, то рядом с нами умиротворяются даже дикие животные. Иеромонах Исаак. Друзья пустынника из жития преподобного Паисия Святогорца. Душа, которую трогают красоты вещественного мира, подтверждает, что в ней живет суетный мир. Поэтому она увлекается не создателем, а созданием, не Богом, а глины. То, что эта глина чиста и не имеет греховной грязи, значения не имеет. Пленяясь мирскими красотами, которые, хотя не греховны, не перестают, тем не менее, быть суетными, сердце ощущает временную радость. Радость, лишенную божественного утешения, внутреннего окрыления с духовным ликованием. Когда же человек любит духовную красоту, то наполняется и хорошеет его душа. Если бы человек, и особенно монах, ведал свое внутреннее неприглядство, то за внешними красотами он бы не гнался. Душа так испачкана, так замызгана, а мы будем заботиться, например, об одежде. Одежду мы стираем, утюжим, и снаружи мы чистые, но какие мы внутри, об этом лучше и не спрашивать». Поэтому обрати внимание на свою внутреннюю духовную нечистоту. Человек не будет терять время на то, чтобы скрупулезно очищать свою одежду до последнего пятнышка. Ведь эта одежда в 1000 раз чище его души. Но не обращая внимания на скопившийся в нем духовный мусор, человек тщательно старается вывести со своей одежды даже самое маленькое пятнышко. Всю заботу нужно обратить на чистую, духовную, на внутреннюю, а не на внешнюю красоту. Предпочтение должно быть отдано не суетным красотам, а красоте души, духовной красоте. Ведь и Господь наш сказал, что сколько стоит одна душа, не стоит весь мир. Преподобный Паисий Святогорец с болью и любовью о современном человеке. Какие могли быть высшие идеалы среди славян, к чему могли направляться их чувства и мысли, чем они могли вдохновляться и к кому устремлять свои взоры, спрашивает святитель Иоанн Шанхайский. Боги, в которых они веровали, обладали всеми свойствами своих почитателей, были воплощением их хороших и дурных качеств. Славяне служили измышленным ими богам, утверждая тем самым в себе свои недостатки, оправданием которых для них были свойства их богов. Служа грозному Перуну, славяне вели жесткие войны, истребляя своих соседей. Трудно сказать, во что бы превратилась Восточная Европа, если бы святые Кирилл и Мефодий не пролили свет Христов на славянство и не положили основания просвещению славянских народов. Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками просветили христианским учением часть славян. Влияние христианства немедленно сказалось на них и ввело их в семью христианских народов. В короткое время принявшие христианство страны преобразились, но главная масса славянства, славяне восточные, продолжала жить по-прежнему. Можно было временами опасаться, что их воинственные князья, вроде Святослава, уничтожат даже молодые всходы, возросшие нарушенные христианством ниве своих братьев. Тьма, нависшая над восточными славянскими племенами, была так глубока и беспросветна, что ее не смогла разогнать воссевшая на княжеском престоле, как утренняя звезда на небосклоне, первая русская христианская княгиня Ольга. Нужно было взойти самому красному солнышку, и таковым явился для Руси внук Ольги, великий князь Владимир. Владимир велел строить церкви в Киеве и ставить их в тех местах, где прежде стояли кумиры. Так поставил он церковь Святого Василия на холме, где прежде стоял Перун и где приносили жертвы князь и люди, и по другим городам начал ставить церкви и к ним священников, и людей приводить на крещение по всем городам и селам. Послал также взять у лучших граждан детей и отдать их в книжное учение. При этом матери плакали по своим детям, как по мертвецам, потому что не были еще утверждены в вере. На Успении Богородицы святой Владимир сделал большой праздник, созвал бесчисленное множество народа. Он приказывал всякому нищему и убогому приходить на княжий двор и брать все, что надобно, питье, кушанье и деньги из казны. Князь говорил также: «Ведь больные и слабые не могут дойти до моего двора». И потому велел сделать телеги, накладывать на них хлеб, мясо, рыбу, овощи разные, мед, квас и развозить по городу, спрашивая, где больные и нищие, кто ходить не может, тем раздавали все это. Каждое воскресенье завел он на дворе своем пиры, куда приходили бояре, дворяне, судские, десятские, лучшие люди при князе, без князя. На тех пирах бывало множество мяса, говядины и дичины. Было много всего. Вот бывало, как подопьют, так и начнут роптать на князя, говоря, что это наше здесь зажитье горькое, дают нам есть деревянными ложками, а не серебряными. Владимир, услыхав ропот, велел подавать серебряные ложки и сказал: «С серебром и золотом не найдешь дружины, а с дружиною найду серебро и золото, как дед мой и отец с дружиною доискались золота и серебра». После Киева Владимир усердно распространял и утверждал христианство и по другим городам России строил повсюду многочисленные церкви, в том числе и десятинную в Киеве, в которую перенес гроб своей бабки святой Ольги, заботился об устройстве духовенства, открывал школы и удивлял всех, знавших его прежде, своим полным перерождением. Насколько в язычестве Владимир был жесток и мстителен, настолько после крещения он стал кроток, милостив и сострадательный. Так что не решался наказывать даже преступников, и христианские епископы должны были убеждать его быть строгим к злым и карать злодеев. 15 июля 1015 года любимый и оплакиваемый всеми Владимир скончался в загородном своем селе Берестове на 63-м году своей жизни. В это время при умирающем князе никого из его сыновей не было, и, чувствуя приближение смерти, он послал гонца за сыном своим Борисом, князем Ростовским. Но усыновленный Владимиром его племянник Святополк, находившийся тогда в Киеве, изменчески убил несчастного князя. Тело князя Владимира положено в мраморном гробе рядом с могилой княгини Анны в Десятинной церкви, и вскоре после его кончины с церковью было установлено праздновать по всей России 15 или июля или 28 по нынешнему новому память того, который просветил свою родину светом христианской веры и удостоился быть названным святым и равноапостольным. В 1635 году митрополит Киевский Петр Могила, осматривая Десятинную церковь, разоренную Батыем, открыл гробницу святого Владимира и обрел в ней честную главу равноапостольного князя. Теперь она хранится в Киево-Печерской лавре в соборном Успенском храме в Серебряной Раке вблизи иконостаса. Мы чуточку дополнили, дорогие радиослушатели, о святом равноапостольном великом князе Владимире во святом крещении Василии, память которого мы недавно праздновали на этой седмице во вторник 28 июля по старому стилю 15 июля. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие слушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 8 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского чтения. После проповеди своей в Галилее Господь благовествовал и чудодействовал в Отечестве Своем. Восьмую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о чудесных здесь исцелениях, поданных от Господа больным, и о насыщении им в пустыне 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек, кроме жены и детей. Это благовестие свидетельствует о божественной власти и милосердии Иисуса Христа. Божественной своей властью Господь исцеляет больных, изводит многочисленный народ в пустыню, повелевает народу возлечь на траве и силой своей молитвы и благословения умножает 5 хлебов и 2 рыбы, так, что ядуша все и насытившися, и взяша избытки у круг 12 куш исполн. Видевший это знамение глагол Хуякосей воистину пророк, и гряды в мире, и хотели восхитить и сотворить его царя. Пустынная трапеза, уготованная Господом более нежели для 5000 человек, внушает православным христианам, что обычай наш молиться пред принятием пищи и с благоговением вкушать пищу как дар Божий, не бросая остатков ее, освящен самим Иисусом Христом, который, повелев народам возлечь на траве и прием 5 хлеб и 2 рыбы, возрев на небо благослови. А по насыщении остатки пищи собраны были апостолами. Молитва пред принятием и благоговение при принятии пищи, привлекая благословение Божие на пищу и едущих, делает обильным, неистощимым и малый запас пищи. Чтением апостольским восьмую неделю Церковь внушает нам, чтобы все мы во имя Господа Иисуса Христа глаголили в единении Духа, и не было между нами распри, чтобы мы соединены были в одном Духе и в одних мыслях. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи
Господь наш Иисус Христос, однажды утомившись окружавшим Его многолюдством, удалился в пустыню успокоить Свой Дух уединением и молитвой. Пустыня была дика, безлюдна и неприветна. Она расположена была в стороне от больших дорог. Но народ, услышав про Христа, обложил пустыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обстоятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи в пустыню ко Христу. И бедная, безжизненная степная пустыня огласилась воплем человеческого горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло 5000 человек, не включая женщин и детей, затем, чтобы унести от Божественного Учителя назидание и утешение. Спаситель принял массу народную, принял ее как друг и как учитель. 3 целых дня Спаситель поучал этих нежданных гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не заботился уходить, он даже позабыл о пище. О том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаситель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, которая вся отдалась под его отеческое попечение. милосердию об этом народе», — сказал он. «Его надо напитать. Чем и как?» Так спрашивали ученики. «Тем, — отвечал Спаситель, — что Бог послал, и совершается изумительное чудо. Безлюдная пустыня угощает 5000 путников. За столом всего на 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Масса сыта. Мало того, сыта оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на будущее время». Такова евангельская повесть, полна дивного содержания и вызывающая в христианстве чувство благоговейного умиления. Остановим свое внимание только на некоторых пунктах евангельского рассказа, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший истины. Отяжелила его суета повседневного труда. И он нашел для себя развлечение и отдых в слушании Божьего Слова. Этот народ может служить нам образцом и примером. Кого из нас не удручает бедствие жизни? Кого не пытают и не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей ищет успокоения и отдыха не там, где можно его найти. Одни ищут в чувственном пресыщении пищи и вином, другие в песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши, иные во сне, иные просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе приятное вдохновение в этом упоении чувств. Очевидно, никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. Подобного рода вдохновение вводит леность и в душу, и или огрубляет ее, или же истощает. Такие удовольствия отнимают память у жизни. Человек проживает дни один за другим, не оставляя за собой ни светлых следов, ни успокоительных воспоминаний. Но успокоение сердцу дает всегда Слово Божие и Храм Божий. Спаситель своим примером осветил эти две меры подъема человеческой души. Он показал, как Слово Божие может утешить боль несчастных душ, как утружденные и обремененные могут позабыть даже про пищу и обед, как даже дикая пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно слушать Слово Божие. Христиане должны быть в особенности внимательны к потребностям своей души. Когда в душе возбуждается уныние или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания, тогда ей необходимо успокоить свои тревоги Словом Божиим. Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением представляется Слово Божие. Это слово может быть письменное, может быть устное. Устное слово еще более доступно человеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми приятна и полезна беседа, и пусть отделяется тех беседы, которых тлят благие обычаи, расстраивают их, вызывают вредные страсти и нехорошие помыслы. Нынешняя Евангелие представляет в разительном примере величие, всемогущество и благости Божией. Всевладеющийся. Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напитать посреди пустыни 5 хлебами и 2 рыбами 5000 людей. Из этого мы должны научиться, что во все времена всемогущая благость Божия оплодотворяет, умножает хлебные посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом Небесным. От создания мира протекло больше 7500 лет. Род человеческий наполняется и умножается миллионами прироста, и всем и каждому достается питание. Во всех странах Вселенной, в лесах, пустынях, в воздухе, морях и реках беспрерывно продолжается жизнь. Промыслы Божии все их питает, поддерживает в них бытие и силы, обновляя ежегодно времена и лето. Все это должно глубоко впечатлиться на нашей душе и показать, что над миром и человеком есть промысл Божий. Есть у нас попечитель и отец, который не оставит нас на погибель. Ни уныние, ни мрачное отчаяние должно наполнять наши души, но молитвенное размышление о чудесах Божьих, разлитых везде и повсюду. Видеть же эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, освященная премудростью Божьего Слова. Итак, возлюбленные наши братья и сестры, помните и знайте, что чудеса Божьи на земле непрестанны. Помните и знайте, что они явны и открыты тем, кто внимателен к Слову Божию, кто ищет Его, ищет истины Его вразумляющие. Помните и знайте, что благословением Божиим освящаются наши труды и занятия, оплодотворяются наши поля и нивы. Помните, что назначение в жизни человека — труд и молитва. Они, как любящие друг друга, брат и сестра, их любовь неизменна, неразрываема. Постарайтесь молитву и труд законом непреложным внести в свои жизненные правила. Главное же, воодушевитесь христианской любовью. С любовью всем известна жизнь всегда, везде и всем полна и прекрасна. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, в субботу 1 августа по старому стилю 19 июля обретение мощей преподобного Серафима Саровского и святость отца Серафима исповедовалась всегда при жизни и при кончине, везде, по всей империи и всеми, всяким родом, чином и сословием православного народа. Батюшка сильным милосердием всякому простецу вере и просителю сострадал и недоумение его разрешал в духе радости и умиления. Утешая скорбящих, отец Серафим указывал путь ко спасению и давал поучения на все времена. Это единство в почитании старца являло собой соборную волю народа Божия к церковному прославлению великого подвижника. В его образе дивно сочетались подвиг и радость, тягота молитвенной брани и райская светлость, предизображение уже нездешнего света. Всякая природа, носившая благоухание серафимовского духа, старуха становилась святой. Камень, вода, гроб и вещи старца сделались сосудами благодати, точащими исцеление. Личность иеромонаха Серафима, его подвиги, труды, чудотворения и свидетельства истины Христовой отвечали всем критериям и требованиям, необходимым для торжественного церковного прославления. Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1903 году под наблюдением Преосвященного Дмитрия Тамбовского была вскрыта могила Саровского чудотворца и прокопан кирпичный свод склепа, в котором оказался совершенно целый дубовый гроб. По получении акта об освидетельствовании мощей Святейший Синод произвел процедуру канонизации иеромонаха Серафима, а после положительной резолюции императора Николая II 29 января 1903 года постановление было опубликовано в печати. Эта дата считается днем канонизации. На объявленные саровские торжества собралась вся Русь богомольная, когда 3 июля мощи старца Серафима стали перекладывать в новый кипарисовый гроб. Весь алтарь храма преподобной Зосимы и Саватия наполнился особым благоуханием. Дни торжеств ознаменовались многими чудесами. Глухие слышали, слепые видели, немые говорили. 18 июля в 6 часов вечера в Саровской обители раздался благовест к первой церковной службе, на которой преподобный Серафим стал прославляться и ублажаться Церковью в лике святых Божиих, а его святые мощи были открыты для всенародного поклонения. Вся Русь в этот вечер пела «Ублажаем тебя, преподобный Отче Серафиме». Во всех московских соборах и церквах служились особо торжественные литургии и молебны, после которых состоялись грандиозные крестные ходы. И до сего дня преподобный Серафим почитаем по всей русской земле как один из величайших подвижников Святой Соборной и Апостольской Церкви. В воскресный день 2 августа по старому стилю 20 июля память пророка Илии. По повелению Божию попросил Илия царя собрать весь народ и всех пророков Баала. Оказалось, пророков идола 450 человек. Предложил им Илия на деле доказать, чей Бог истины. Для этого соорудили 2 жертвенника, возложили на них 2 дрова и жертвы, а огня не зажгли, и стали пророки Баала просить у своего идола огня. Весь день кричали до безумия, но безрезультатно, дрова не воспламенялись. А когда воззвал к Господу Илия, не спал с неба огонь, сжег и жертву, и дрова, на которой было вылито несколько ведер воды, сгорели даже камни вокруг. Увидев это, упали на землю все присутствующие и закричали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так Господь явил свое могущество и любовь к тем, кто верен Ему. А пророки Баала оказались обманщиками. Господь открыл Илии, что он не умрет, а будет взят на небо живым. Ученику Илии Елисею очень хотелось это увидеть, потому он повсюду стал неотступно следовать за учителем, не соглашался оставить его одного ни на минуту. Однажды пришли они в город Иерихон, подошли к Елисею пророки и спросили, знает ли он, что его наставника сегодня Господь возьмет к себе. Елисей ответил, что знает. Подошли они с учителем к реке Иордан и ударил Илия своим плащом по воде. Вода расступилась, и они перешли реку по суху. Тогда сказал Илия Елисею, чтобы тот попросил его о чем-нибудь, прежде чем они расстанутся. Елисей попросил, чтобы передал ему учитель дух, который в нем. Разговаривали они по дороге, и вдруг явилась огненная колесница, в которую впряжены были огненные кони, и понесся Илия на небо в этой колеснице. Затрепетал Елисей, а потом поднял плащ своего учителя и ударил им по воде. Вода вновь расступилась пред ним. Так Елисей понял, что получил он великий дар пророчества. На сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.